Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей повтор программы «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: парламент Украины поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В Подмосковье погиб солдат из Петербурга. К делу против бывших владельцев ЮКОСа приобщены новые документы. Юлии Тимошенко удалось получить необходимое количество голосов депутатов Верховной Рады, чтобы стать премьер-министром. За высказались все 156 представителей блока Тимошенко и 70 депутатов от «Нашей Украины». Голосование проводилось не по электронной системе, а простым поднятием рук. Блок Тимошенко входит в оранжевую коалицию, имеющую большинство в парламенте. Однако при предыдущих попытках добиться поддержки Верховной Рады Тимошенко не хватило одного голоса. В подмосковном Реутове погиб солдат-срочник из Петербурга Павел Голышев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Трагедия произошла еще 7 декабря. Известно о ней стало только сейчас. По версии командования подмосковной воинской части 6771, дислоцированной в Реутово, 19-летний Павел Голышев повесился на проволоке в 5:40 утра, будучи в наряде. Мама Павла не верит в самоубийство. Юноша был одаренным, депрессиями не страдал, говорит председатель правозащитной организации «Солдат». Солдатские матери Петербурга Элла Полякова.
Быстренько привезли, похоронили, возбудили дело по статье 110 «Доведение до самоубийства», потому что там очень странные обстоятельства. Мама подозревает самое худшее, что его или убили, или довели до самоубийства.
Элла Полякова говорит, что воинская часть в Реутово славится жестокими нравами. В феврале там был жестоко избит солдат Андрей Барышкин, которому пришлось удалить селезенку. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Ленинском районе Грозного подорван милицейский автомобиль. По предварительным данным, погибли два сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чечне. Еще четверо получили ранения. Как сообщили в МВД Чечни, взорвалась автомашина «Газель», на которой должны были перевозить задержанных. Накануне в том же районе Грозного был застрелен сотрудник милиции. К делу против бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приобщены дополнительные документы. Следственные органы уведомили защиту об этих материалах в понедельник. По информации газеты «Коммерсант», речь идет в частности о бухгалтерских отчетах ЮКОСа и документах, изъятых в ходе аудиторской проверки компании Pricewaterhouse. Вот что заявила «Радио Свобода» адвокат Лебедева Елена Липцер.
Судя по тому, как эти документы перечислены, это составляет достаточно большой объем. То, в общем-то, это подтверждает наша позиция о том, что следствие все это время продолжалось вести в Москве, шли допросы свидетелей, изымали документы, и, в общем-то, доказано, как бы лживое утверждение прокуратуры, то, что следствие было закончено в феврале.
Сказала Елена Липцер. Будет ли теперь продлен срок ознакомления обвиняемых с материалами дела, истекающий 22 декабря, пока не ясно. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Теперь им инкриминируют отмывание денег.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщение о столкновениях с действующими там курдскими боевиками не поступало. Власти курдского автономного района на севере Ирака выразили протест в связи с действиями турецких войск. В минувшие выходные турецкая авиация подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских отрядов на иракской территории. По данным местных властей, погибла женщина. Вот что заявил представитель Госдепартамента США Том Кейси.
Мы по-прежнему обеспокоены угрозой, которую представляет Курдская рабочая партия для Турции, Ирака и Соединенных Штатов. Мы считаем очень важным сделать все возможное для борьбы с этой угрозой, но в то же время мы стремимся к тесной координации действий Ирака, Турции и США в этом вопросе.
Сказал представитель американского Госдепартамента. Израильская авиация нанесла сегодня рано утром новые удары по сектору Газа. Сообщается о гибели 4 боевиков группировки «Исламский джихад». Израильские военные проводят рейды в Газе с понедельника. За это время убиты 6 боевиков, в их числе один из полевых командиров группировки. «Исламский джихад» в ответ пригрозил терактами на территории Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершает сегодня свой первый визит в Латвию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Сергей Лавров
встретился и с президентом, и спикером Сейма, и с исполняющим обязанности премьера Айгаром Калвитисом. Обмен ратификационными грамотами к договору о границе, соглашение о социальном обеспечении. Теперь тысячи латвийских пенсионеров, не граждан, могут получать пенсии с учетом трудового стажа в РСФСР или на здешних предприятиях союзного подчинения. И еще одно соглашение о защите захоронений. Это, с одной стороны, защитит Россию от раскопок могил советских воинов без согласования с Москвой, как это было в Эстонии. С другой, латвийская сторона получит возможность определить места захоронений репрессированных латышей на территории Российской Федерации. Накануне визита Ассоциация русской культуры и образования обратилась к министру иностранных дел России с просьбой посодействовать сохранению образования на родном языке в русских школах Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Лидер Кубы Фидель Кастро, которому 81 год, впервые дал понять, что готов уйти в отставку. По кубинскому телевидению было зачитано письмо Кастро, в котором он говорит, что не намерен цепляться за свой пост и мешать приходу к власти молодого поколения политиков. После перенесенной летом прошлого года тяжелой операции кубинский лидер временно поставил в главе государства своего брата Рауля. С тех пор Фидель не показывался на публике. Лидер ведущей оппозиционной партии Мьянмы Аун Сан Су Джи награждена медалью Конгресса США. За соответствующую резолюцию единогласно проголосовали члены Палаты представителей. Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи многие годы находится под домашним арестом. Осенью военные власти Мьянмы жестоко подавили мирные манифестации противников режима. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Общественная палата Российской Федерации на страже прав человека. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Член Общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, член Общественной палаты, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Еще раз добрый всем день. Я поправляю ведущего наших новостей. Передача выходит в прямом эфире, а не повтор. «Человек имеет право. Общественная палата Российской Федерации на страже прав человека». Александр Семенович Брод. Вы недавно назначены членом Общественной палаты указом президента. Петр Борисович Шелищ, вы избраны членом Общественной палаты. Есть и назначение, есть и избрание. Вот вы еще молодые члены Общественной палаты, так сказать, начинающие, да? Пока вы не были членами этой палаты, скажите, пожалуйста, вот вы смотрели на ее работу, наблюдали, да, внимательно. Выполняла ли она вот эту вот главную функцию стоять на страже прав человека в целом пока что?
Ну, я не только смотрел за тем, как работает Общественная палата, я участвовал и в рассмотрении в Государственной Думе законопроекта об Общественной палате. И хотя, признаюсь, не примерял тогда на себя эту роль, но нисколько не сомневался в важности этого нового института. Хотя даже определить его место в системе общественных институтов не так-то просто. Но одно мне очевидно. Это институт публичного права. Он создан в соответствии с законом. Но опять-таки в соответствии с законом стоять на страже прав граждан вовсе не есть его основная функция. Государство эту задачу возложило прежде всего на уполномоченного по правам человека. Он в государстве выполняет эту роль. Это конституционная фигура. Что касается общественной палаты, то ее роль главная – это обеспечить эффективную связь между обществом и государством, которая не может ограничиваться только днями выборов. Днем, когда избирают президента, днем, когда избирают высший законодательный орган страны. Она должна быть повседневной. Существует немало и в мире, и в нашей стране институтов, которые традиционно и в соответствии с законодательством должны обеспечивать возможность граждан представлять и продвигать свои интересы, интересы определенных групп общественных. И в том, и от того, насколько эффективно это получается, зависит и эффективность государства, и того, и то, насколько счастливыми ощущают себя люди в нем.
Я позволю себе с вами не согласиться в том, что уполномоченный по правам человека и все должен стоять на страже прав человека. Первый человек,
и все я не сказал.
Первый человек, кто должен стоять на страже прав человека, это президент, он гарант Конституции. Все остальные механизмы, да, они тоже очень важны, уполномоченные тоже важны. Я считаю, что и общественная палата, и...
Можно и прокуратуру вспомнить, и суды.
И в прокуратуру, и суды, и совет Теллы Памфиловой, кстати, тоже, да. Они все должны стоять на страже прав человека. У каждого просто какие-то определенные свои функции.
И каждый гражданин должен стоять
на страже своих прав.
Своих собственных прав и прав всех людей, которых он считает заслуживающими защиты.
В Конституции, вот, Илья Михайлович, не даст соврать, есть статья о самозащите прав. О самозащите. И все-таки
в Гражданском кодексе.
Предварительный вывод.
В Трудовом кодексе. В Гражданском кодексе.
В Конституции тоже есть.
В Конституции нет. Но, к сожалению, нет.
Нет, о самозащите.
А в Гражданском кодексе.
О самозащите есть.
15-я статья.
Не противоречивыми способами. Да, лицо вот может вот защищать, в том числе самозащитой. Почему нет? И в Гражданском кодексе 12-я статья.
Давайте, тут юристы собрались, не будем сейчас развивать. Предварительный вывод ваш. Вот сегодня общественная палата. Это...
Общественная палата – это институт, который находится в самом начале своего пути. Пока очень важно то, что он, первое, ничем, на мой взгляд, ничем себя не опорочил. Второе, он уже принял ряд заявлений и оформленных решениями, которые не только совершенно серьезно рассматривались и в Государственной Думе, я тому свидетель, и наверняка этому я свидетельствовать не могу, но не сомневаюсь, что и президентом его структурами, и правительством, но я могу сказать, что ряд его выступлений стали важнейшим, наверное, фактором принятия решений по законам. В частности, закон об адвокатуре, куда предлагалось внести немало поправок, вызвавших достаточно бурную реакцию адвокатского сообщества. И эта реакция была поддержана и усилена общественной палатой. И многие одиозные поправки в результате не прошли. Я бы еще обратил внимание на, мне кажется, очень знаковое, очень важное заявление по государственной тайне. Можно было бы и другие вспоминать результаты экспертиз различных законопроектов, которых было, по-моему, десятка два. У меня есть их список, но не пересчитывал, но десятка два. Я не скажу, честно вам скажу, что наверняка 450 депутатов Думы не изучают, а некоторые даже и не знают о том, что есть такие документы в процессе рассмотрения того или иного законопроекта. Но кто-то за этим следит, профильные комитеты следят, и эксперты, безусловно, обязаны реагировать.
Скоро продолжим. Через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
А теперь что думает об общественной палате ее вновь назначенный член Александр Брод?
Ну, с общественной палатой я контактировал в течение 2 лет, в частности, с комиссией Валерия Тишкова, комиссией по вопросам толерантности и свободе совести. Участвовал в разработке рекомендаций по профилактике ксенофобии и экстремизма, выступал на пленарных заседаниях, на рабочих группах. На мой взгляд, действительно, общественная палата заявила о себе. Это видно и по росту публикаций об этом институте. Это видно по росту жалоб и обращений граждан. И всегда, входя в палату, видишь, что значит, есть посетители, ведется прием граждан.
Другое дело... Сколько примерно в день проходит?
Ну, я думаю, граждан. десятки человек, десятки, и да? Сотни, тысячи писем ежемесячно приходят. Другое дело, насколько эффективно они рассматриваются, это другой вопрос. Но институт заявил о себе. Я видел, что готовились, на мой взгляд, очень эффективные доклады вот, по социальным проблемам, по проблемам демографии. Был хороший обзор со статистикой, с анализом развития гражданского общества, роль институтов гражданского общества. Те рекомендации, в составлении которых я участвовал, они рассылались по регионам Российской Федерации, были очень востребованы и в администрациях регионов, и в милиции, прокуратуре. Там содержатся, на мой взгляд, очень дельные, конкретные рекомендации по профилактике ксенофобии и экстремизма. И думаю, что развитие правоприменительной практики, увеличение количества уголовных дел в отношении радикальных националистических группировок, относительно радикальных изданий, публикация списков федеральных экстремистских материалов, все это, наверное, тоже как результат активности общественной палаты.
У вас лично теперь будет больше возможностей, да, вот вы имеете теперь право беспрепятственного входа в определенные структуры, да, в силовые в том числе, да, у вас больше будет возможностей влиять вот, на борьбу с ксенофобией и экстремизмом?
Ну, относительно входа я не знаю, какие у меня появятся дополнительные привилегии. Я думаю, что, так сказать, я за этим не гонюсь, я как-то не особо
сегодня
не нужны.
Сегодня их нет, я прошу прощения. Да. Сегодня закон не дает таких полномочий беспрепятственного входа в органы государственной
надо
власти.
Надо сделать, чтобы
что
дал.
Неправильно, что на мой взгляд. Да. Я уже подготовил такую
поправку. Есть у вас поправки, вот есть, я их предвосхитил.
Да. У меня есть целый ряд поправок.
Другое дело, что я вижу, как чиновники, ну, наверное, уважительно относятся к общественной палате. И встречаясь с представителями различных министерств, ведомств и с представителями региональной власти, я вижу у них уважение к этому институту и готовность как-то разбираться, откликаться на наши письма, на те жалобы, которые мы переадресуем от граждан, которые получаем, от которых получаем эти вопросы. Ну, что касается будущего общественной палаты, мне кажется, что сейчас сформирован очень сильный состав, и там намного меньше стало вот каких-то случайных людей, свадебных генералов. Я вижу, что есть очень профессиональные юристы, есть и бывшие депутаты Государственной Думы, которые имеют очень серьезную подготовку и опыт законотворческой деятельности. Есть немало журналистов, значит, представляющих авторитетные издания. Поэтому я думаю, что работа будет конструктивной, и институт будет повышать свой авторитет и свою влиятельность в обществе.
Слово Геннадию из Кингисеппа. Слушаем вас, Геннадий.
День, уважаемые гости и уважаемый КРН. Значит, у меня вопрос следующего свойства. Как общественная палата смотрит на значительное увеличение количества случаев компенсации за моральный ущерб, если права этого человека нарушаются, значит, мои права нарушаются. Знаете, очень малое количество значит, случаев у нас в России компенсируется моральным ущербом. Хотя вообще я считаю, что любое нарушение прав человека есть моральный ущерб этого человека. И, значит, хотелось бы предложить, чтобы сокращалось время, которая затрачивается на подачу заявления в суд и на рассмотрение судебных дел касательно нарушения прав человека. Спасибо.
Это, наверное, Петр Борисович ответит на этот
вопрос. Ну, я вполне согласен с оценкой, которую дал радиослушатель. И Могу сказать, что возмещение морального вреда, то есть совокупности физических и нравственных страданий, перенесенных человеком в результате нарушения его прав, это очень задача-то непростая юридически, потому что нет никаких или почти нет объективных критериев здесь. Все, что можно подсчитать объективно, будет отнесено не к моральному, а к материальному вреду. Например, вы из-за того, что вас, ну, я близкий мне, скажем, пример, вам не дали тепла в квартиру. Вы простудились, заболели. Можно определить, сколько вы потеряли на заработке своем, сколько вы потеряли на лекарствах. Это не моральный вред. А вот как оценить ваши переживания, это может только сделать судья, попытавшись войти в вашу шкуру.
Петр Борисович, отвлекаться на эту тему дальше не будем. Мы уже делали эфир об этом. Это уже тема права на, да, достойное возмещение морального. Да.
Но это правда, что очень редко применяют судьи это. И я думаю, что развитие в этом направлении будет только, может быть только следствием развития вообще судейского сообщества.
То есть общественная палата личности тех, кто, должна и здесь вот выходить с этими инициативами, да? Чтобы гражданам возмещали достойный моральный ущерб.
Ну, согласен с вами, но реальный прогресс будет тогда, когда судья будет на протяжении всей своей карьеры не будет себя чувствовать оторванным от общества человеком.
Сегодня чувствует?
Сегодня, да. Пока на мой взгляд, да.
Пока еще чувствует. В какую сторону оторванным? Вверх или вниз?
Вне, я бы сказал, сбоку.
Вне, сбоку.
Сбоку.
Вот народ здесь, а он сбоку от него. От человека.
Да, это вот этот принцип несменяемости судей, он сыграл... Он где-то... Я тоже голосовал за этот принцип,
но он сыграл злую шутку. Как у серьезного законодателя очень много достаточно радикальных предложений. Вы стали членом общественной палаты, и сейчас это узнают они, да? Сколько нового надо принять бы.
А я как раз считаю...
Это уже кое-что, вот я вот и пометил. Больше прав самой общественной палате, чтобы имели право действительно беспрепятственного прохода в определенные структуры организации.
Это частность. Это
да, и вот эти вещи тоже, они сменяемости судей, да?
Ну, я вообще считаю, что надо завершать все те дела, которыми занимается общественная палата, некими законодательными предложениями. Вот. У палаты нет права инициативы законодательной, да бог с ней. Полно людей, которые имеют такое право, 450 человек в Думе, в Совете Федерации там порядка 180, кто с удовольствием внесет хорошо подготовленный и согласованный с исполнительной властью, потому что я считаю это принципиальным, ей исполнять. Через колено
вы
мы уже напринимались.
Вы можете в общественной палате не хуже подготовить законопроекты и должны, по моему мнению, тоже обладать правом законодательной инициативы. Не знаю, согласен ли с этим Александр Семенович, да, но я, например, двумя руками за, да?
Но есть опыт аналогичных объединений институтов в европейских странах, и там есть и экспертиза обязательная законопроекта, и подготовка законопроекта. Я считаю, что и наша общественная палата может сыграть тут существенную
сейчас
роль.
Сейчас есть, Александр Семенович.
Илья уже Михайлович Рассолов, он хорошо знает также и зарубежные законодательства, помимо нашего. И есть общественная палата ведь и во Франции, в той же самой.
Да, но несколько слов хотел сказать.
Вот в чем принципиальное различие, кстати?
Все-таки по Франции, да. Отвечаю прямо на вопрос. Большая разница, прежде всего, в том, что наша общественная палата – это все-таки молодой орган. И Павел Борисович об этом говорить начал. Кроме того, все-таки…
Это был Петром Борисовичем.
Петром Борисовичем. Кроме того, все-таки нужно подчеркнуть, что несмотря на то, что это институт новый и публичной власти, но публичный он только по функции. На самом деле там собраны частные лица. И смысл этого органа вот именно в сопоставлении частного и публичного. То есть частные лица осуществляют как бы квази, да, публичную власть. Кроме того, во Франции с 58 года действует общественная палата. Там другие формы представительства более широкие, чем у нас, 42 и 42 человека. Там этот орган более открытый, несмотря на то, что члены этого экономического и социального совета получают заработную плату за свою деятельность. И еще одним из моментов является то, что ни один из, в общем, просьб этой палаты во Франции не был игнорировано публичной властью. Есть четкое взаимодействие между президентом, другими органами правительства и членами общественной палаты. Вот отвечая на вопрос насчет Франции.
А насчет российской?
Насчет России. Действительно, на мой взгляд, это не самый провальный проект, который существует сегодня. И с появлением там, в частности, Александра Брода, Аллы Ефремовны Герберт, на мой взгляд, как на взгляд эксперта, этот орган звучит несколько по-иному для меня лично. Артикуляция к власти есть, но в России традиционно власть делает то, что ей вздумается, несмотря ни на какие общественные палаты, ни на какие программы передач, несмотря ни на что. Поэтому...
До сих пор делает?
Ну, всегда делала.
А сейчас что делает?
Не обязательно... И сейчас делает.
А что?
Что ей вздумается, конечно.
А что вздумается?
Конечно.
Вот что сделала? За последнее время что-то...
За последнее время, Карен Владимирович, вы мне задаете провокационные вопросы. За последнее время у нас в политической системе большие проблемы. Значит, и один из моментов, который касается общественной палаты, если вы посмотрите закон, я вчера перечитал закон 2005 года и регламент общественной палаты, то общественникам нашим, в том числе присутствующим здесь, запрещено буквально вторгаться в публичную сферу. Они не могут отстаивать интересы и даже выражать свои интересы в отношении политической партии какой-либо. Что, в общем, делают члены экономического и социального совета во Франции, допустим. Социальная сфера – это не самая большая сфера.
Запрещено? Ведь записано в законе. Вот смотрите, пункт 4, вот я читаю. Значит, осуществление общественного контроля за деятельностью правительства России, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в соответствии с настоящим федеральным законом.
Мы не можем быть членами какой-то партии, но можем,
и выражать все-таки не
можем. Критиковать, можем наблюдать, поэтому...
В этом плане,
но
да?
Как можно, Александр Семенович, критиковать, если вы отдалены вообще от политической системы должны быть? Ведь, по сути дела, речь идет о том, что вам дали полномочия в рамках экономической, социальной системы. Пожалуйста, критикуйте, действуйте, воздействуйте.
Лицо, да.
Если бы у вас в законе, в том числе, вот один из моментов, который важный здесь, если бы у вас было право воздействовать на министерство и ведомство, не только в плане прохода, о котором говорит Карен Владимирович, и выхода, кстати, тоже.
Выхода, да, это важно.
Проходы тоже. Значит, если бы у вас была возможность воздействовать на этих министерства, я хочу привести, может быть, банальный и неинтересный пример насчет Комитета народного контроля СССР. Был такой орган, вы знаете, да? И, в общем, его все боялись. Значит, вот если бы часть полномочий вот этого Комитета народного контроля СССР была передана как-то вам, да, или вот в плане репутации хотя бы, да, вот, чиновники боялись бы общественной палаты, вот было бы это результативно?
Ну, не боялись, наверное.
А почему?
Опасались, да.
Но бояться... сейчас говорится о том, что нужно придать новый статус запросу члена общественной
какой
палаты.
Ну, то есть члену, там вроде коллегиальный запрос должен быть, все равно не член.
Чтобы если не отвечает, то наступала конкретная ответственность.
Ну, то есть обязательны, да? К рассмотрению и процедурные сроки обязательного рассмотрения ответа запроса члена общественной палаты.
Если не рассматривает или в срок не отвечает, то что? То тогда наказывать просто чиновника?
Ну, какая-то,
да?
Должна быть ответственность,
а
предусмотрена.
Какое должно быть наказание?
Пока его
меня
нет.
Спрашиваете. Ну, я, честно говоря, вообще эту часть разговора как-то плохо понимаю, потому что общественная палата не орган власти. Вы с этого начали, что это часть власти. Это не орган власти. Таков замысел. Все органы в государственной власти прописаны в Конституции. Если сейчас придумывать что-то типа народного контроля, будет то, что уже было. Это тоже был неконституционный орган, реальный орган власти. Руководители этого самого народного контроля всех уровней называли четвертыми секретарями райкомов, обкомов и так далее.
Вижу, что мнения здесь разделились, но скоро мы продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» выступит член Совета Федерации от Москвы Олег Толкачев, ведущий Михаил Соколов. Повтор 19 декабря в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Баренцевом море спасатели пытаются эвакуировать моряков с терпящего бедствия российского судна. Грузовой теплоход «Виктор Корякин» выброшен штормом на камни вблизи полуострова Рыбачий в Мурманской области. На борту находится, по разным данным, 12 или 13 человек. В городе Георгиевске в Ставропольском крае задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невиномыске 9 декабря. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на краевое управление ФСБ, в понедельник был взят под стражу житель Ингушетии, предполагаемый организатор взрыва. В Ленинском районе Грозного подорван милицейский автомобиль. По предварительным данным, погибли два сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чечне. Еще 4 человека получили ранения. К делу против бывших владельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приобщены дополнительные документы. Следственные органы уведомили защиту об этих материалах в понедельник. По информации газеты «Коммерсант», речь идет, в частности, о бухгалтерских отчетах ЮКОСа и документах, изъятых в ходе аудиторской проверки компании Pricewaterhouse. Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на посту премьер-министра. За высказались 226 депутатов, представители блока Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина». Украина – народная самооборона. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщений о столкновениях с действующими там курдскими боевиками не поступало. На западе Афганистана в результате нападения талибов убито 15 афганских охранников, работавших для частной американской фирмы. По сообщению местной полиции, еще 10 человек получили ранения. Нападение было совершено в провинции Фарах.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Общественная палата Российской Федерации на страже прав человека. В программе участвуют член Общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, член Общественной палаты, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Дискуссию о том, является ли Общественная палата институтом публичной власти или частной власти, мы не будем, наверное. Да, я думаю, где-то она на стыке находится. Потому что
в этом смысле.
В положении вот, ну, написано о проведении общественной экспертизы, осуществлении общественного контроля, но в то же время выдвижении поддержка гражданских инициатив, имеющих общероссийское значение и направленные на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений. Это уже вот ближе все-таки к властным полномочиям. Да? Или привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики. Это уже властные полномочия. То есть она вот где-то посередине, но она в Конституции не прописана, потому что тогда и не было.
В то же время это координация общественных организаций, развитие вот институтов гражданского общества. И вот второй год подряд сейчас есть программа выделения средств, грантов на поддержку общественных организаций. В прошлом году как раз распределение, конкурсы устраивались через Общественную палату. Я знаю, комиссия по развитию институтов гражданского общества регулярно собирает региональные общественные организации, устраивает для них семинары по развитию менеджмента, по пиару, по развитию финансовой отчетности, развитию активности и так далее. Это очень важно, потому что организации в регионах нуждаются не только в финансовой, но и в методической поддержке. И есть очень яркие лидеры в регионах, которые которые начинают сотрудничать и, значит, с представителями власти, входят в составы общественных советов, ведут мониторинг нарушений прав человека.
Конструктивный диалог такой, да, намечается? Да. В то же время, Александр Семенович, вот у нас состоялась небольшая дискуссия с товарищем до эфира, да, говорили, вот, мы, ну, вот есть, да, вот, есть судьи, сказал Петр Шелещ, а есть человек. Где-то судьи сбоку от человека, да. Вот. Есть общественная палата, есть Государственная Дума, есть другие структуры, там есть президент, а есть народ, который, да, вот где-то там, да. И вот состоялась у нас такая дискуссия, а вот на самом деле они, да, ну, словосочетание «они» — это понятно кто. Они думают, что они осчастливили пенсионеров, к примеру, прибавив им 100 или 150 рублей к пенсии, да? Что об этом думает общественная палата? Вот об этих шагах власти, которые она принимала за последнее время. Илья Михайлович сказал, что власть делала и делает то, что ей вздумается. Да. Когда я конкретно попросил его рассказать, а что она делает, он говорит, это провокационные вопросы. Это не провокационные, а прямые вопросы.
Прямые.
Мы с вами давно знаем друг друга. Вот как общественная палата вот реагирует вот на то, что сегодня и в экономической сфере происходит, социальной, да, ну и в политической тоже. С преемниками ситуации. Вот ваш откровенный, честный взгляд, Петр Шельщик.
Ну, во-первых, вы сказали, вот есть власть, а есть народ. Народ есть в годину общих бедствий. А когда, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, их нет, то есть общество. Есть много общественных групп с разными интересами. И то, что устраивает одних, безразлично другим и крайне неудобно или вредно третьим. И как раз для того, чтобы согласовывать интересы различных групп, и существует политика. Так должно быть, в принципе. Политика – это процесс поиска компромисса.
Как вы хотите согласовать с властью, да, вот найти взаимоотношения и компромиссы по отношению к такой небольшой, очень маленькой, я в кавычках говорю, конечно, социальной группе, как пенсионер?
Между прочим, интересы пенсионеров выражают и представляют ряд общественных объединений. Есть Союз пенсионеров России, есть разные регионы.
Я сегодня вас в эфир позвал, поэтому и ваше мнение хочу знать.
Я, между прочим, могу высказать свое мнение, в том числе и как заместитель председателя Союза пенсионеров России. Есть у меня и такая общественная нагрузка.
Мы об этом знаем.
Так вот, разумеется, пенсионеры не удовлетворены тем уровнем материальным, который им обеспечивает государство. Что они не удовлетворены, государство тоже прекрасно знает. Вопрос не в том, хорошо или плохо сейчас, хороши или плохи пенсии. Вопрос в том, как увеличивать пенсии таким образом, чтобы не опустить общий уровень жизни за счет быстрого роста цен. И это вопрос совсем непростой и не на митингах решаемый. Поставлена сейчас задача достичь минимум половины соотношения пенсии к реальному заработку сегодняшнему людей аналогичного там, профессионального уровня. И намечено, как от года к году, поднимать вот эту самую долю, которая сегодня в два раза ниже.
Неуклонно по 100 рублей в полгода, да?
Так где-нибудь. Сейчас 300 уже.
Нет, ну насчет 100 рублей я бы не сказал. Если вы сравните пенсии сегодняшние с теми, что были 4 года назад, то рост в два раза.
Да.
А цены?
Давайте не будем цены поднимать эту тему, а то пенсионеры, которые слушают наш эфир, они сейчас выбросят приемник в окно. Вот. Или что-нибудь еще такое сделают.
Нет, дайте секундочку. Если вы, Карен Владимирович, знаете волшебную формулу, каким образом сейчас существенно поднять пенсии, скажите, поделитесь, пожалуйста.
Я знаю, но в эфире об этом говорить не буду. А то привлекут.
Наверное, отнять и разделить?
Нет, нет. Более радикальный способ есть. Даем слово нашим радиослушателям. До нас дозвонилась Нина Николаевна Вотякова, да?
Надежда.
Надежда Николаевна.
Да.
Давно вы звонили, что-то вы вот никак не попадаете в эфир, что-то хотели вот насущное сказать, а сегодня об общественной палате.
Да я вообще хотела бы от имени... Я вообще хотела бы о факте, который присутствует у нас в стране, о факте несправедливости. Вот в частности о пенсионерах, как раз если можно чтобы изменить жизнь пенсионеров, надо задуматься не над тем, насколько повысить пенсии, это на мой взгляд.
Пусть это будет вашим обращением к общественной палате.
Хорошо, спасибо большое. Но так как мы видим всюду атмосферу жуткой деятельности, а самой деятельности нет, вот в частности прав человека, они нарушены, нарушаются и, видимо, будут нарушаться. Поэтому я за деятельность. И именно поэтому я обращаюсь сразу к двум президентам нашей страны. Можно?
Это как?
К двум. А вот так.
Путин и Медведев.
Вы давайте Медведева не трогайте пока. Он никакой не президент, да, он кандидат.
А просто будущему и будущему.
А почему вы... Нет, так тоже не надо. Ну подождите, вы сейчас нас ставите в такие условия, что мы здесь это... Вы давайте не агитируйте.
Нет.
Да кто бы ни был.
Будущий президент. Там человек 10 будет, наверное, баллотироваться. Да.
Как все из них будет
будущее. И они будут будущее.
А, ну вы не Медведева же имеете в виду?
Что пожалуйста, я? Хорошо, и уважаю.
Ну давайте, да, поаккуратнее, да. Давайте.
Хорошо, я обращаюсь к настоящему президенту и к будущим тогда всем, кто может быть им. Уважаемый Владимир Владимирович, довожу до вашего сведения и напоминаю, что 19 декабря 2007 года в Пресненском суде города Москвы состоится суд по моему иску о компенсации морального вреда на первого заместителя председателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича. Правительство в лице Медведева нарушило закон о рассмотрении обращений граждан. С 2004 года нет ответов по существу на 6 моих обращений, среди которых письмо моей дочери. На них нет ответа, значит, мое правительство нарушает закон и Конституцию Российской Федерации, а как следствие при массовости нарушений на всех уровнях власти, я 9 лет не защищена своим государством.
Надежда Николаевна, ясно, это обращение ваше такое не единственное. У меня, вот, честное слово, там 2 мешка с письмами лежит уже с аналогичными, да, то есть люди пишут.
Передавайте эти мешки в общественную палату.
Будем передавать мешки теперь в общественную палату, и вы напишите, будем считать ваше сегодняшнее выступление обращением к общественной палате, 2 члена здесь присутствуют, да, вот, и напишите тогда, вот, пожалуйста, вот на имя вот этих 2 уважаемых членов общественной палаты свое вот это вот обращение, да, и ваше вот пожелание. Петр Шилич, пожалуйста.
Вот мне кажется, Надежда Николаевна должна была повернуть в правильном направлении. Не хлебом единым жив человек и пенсионер тоже. Ощущение несправедливости может быть для него значительно важнее, чем маленькая пенсия. И вообще, вы знаете, ведь люди умирают чаще всего не вот в пенсионном возрасте, не от того, что они недоедают, а от того, что они ощущают свою ненужность, невостребованность. Они выпали из жизни. Они несчастны. Они одиноки. Вот здесь огромный простор для общественной деятельности, для благотворительной деятельности, для просто организаторской работы, которая я видел такие в разных регионах страны.
Что вы намерены в этом плане делать на конкретно? Вот привлечение, привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики. Ту же Надежду Николаевну. Вот как вы можете привлечь?
Защитить
общественная палата.
Сейчас, секундочку. Прежде всего, общественная палата должна поддерживать, в том числе должна выработать механизм материальной поддержки, которая в принципе заложена в закон об общественных объединениях, а не коммерческих организациях, поддержки государством, но механизмов реализации нет. Вот она их должна выработать. Должна поддерживать такие организации, которые, извините, помогают людям сделать жизнь легче и приятнее, и пожилым людям в первую очередь.
Конкретные организации?
Конкретные организации, которые занимаются их досугом, которые занимаются помощью благотворительной, помощью в трудоустройстве, правовой поддержкой. Вот этим, кстати, Союз пенсионеров всем занимается. И просто мы не об этом не кричим. Но мы, это объединение, это некая крыша массы местных региональных организаций.
Значит, можно сказать, чтобы обращались к вам.
Можно.
И пункт первый, и второй, и третий, и четвертый закона об общественной палате будет реализовываться все лучше и лучше. Александр Семенович, вы заждались с вашей реакцией на все произнесенные тезисы, их много здесь было. Способна ли общественная палата, вот один из главных, то, что вот волнует меня, вот я думаю, и других участников дискуссии, действительно вот революционно повернуть ситуацию к тому, чтобы граждане не чувствовали себя, вот как говорит Шилич, одинокими, да, вошли в управление делами государства, не чувствовали себя обманутыми и несправедливо обиженными, несправедливо нехорошо говорить, а просто обиженными.
Ну, я бы подошел здесь немного с другой стороны. Значит, я сказал бы о том, что все решают личности, все решают люди. В общественной палате первого состава появились очень яркие люди, которые стали, ну, будем говорить, общественными лидерами, такие как, например, вот Анатолий Кучерена, Очирова, скажем, Резник, люди, которых очень много цитировали, которые очень много ездили по регионам, заступались за людей, появлялись там, где проходили массовые акции протеста, где были факты дедовщины, где
в Бутово, вот, когда
происходил произвол правоохранительных органов, беспредел правоохранительных органов. И люди... члены общественной
палаты. Удавалось реально приостановить.
Удавалось, может быть, сломить какую-то инерцию власти, обратить внимание прессы на эти проблемы. Вот. Я считаю, что новый состав общественной палаты должен быть таким же активным, таким же публичным, иметь постоянную связь с регионами, с общественными организациями, выезжать, публично выступать, комментировать почту,
Чтобы я еще добавил, это к Петру Борисовичу еще тоже, как законодателю крупному. У вас там уже много наметок, да, что надо. Еще я бы считал, что надо неприкосновенность члена общественной палаты. А то вы со своими идеями, так, знаете, можете очень-очень многим наступить, да, на больные мозоли. Как? Нужна неприкосновенность?
Еще мигалку им кормят.
Нет, мигалка не нужна.
Я тоже боюсь, что люди так же вот рассудят. Неприкосновенность, потом мигалка.
Хватит неприкосновенности. Нет, вот я считаю,
у меня
вот,
нет потребности неприкосновенности.
И законодательная инициатива. Вот это вот
две у меня вещи. Нет потребности в неприкосновенности.
А если вы слишком активно будете там выступать?
Финансирование много.
Понимаете? Слишком активно. Вам придут и скажут, что-то вот, Петр Борисович...
Слишком активно.
Да.
Вы знаете, когда
и для
мой критерий слишком активно, это когда я надорвусь. Вот здоровье не выдержит, значит, слишком было активно. Но пока справляюсь, вот фуш, не злазить, пока справляюсь.
Значит, неприкосновенность отметаем.
Мне отметаем. Она не нужна. А вот я вам скажу, что я уже подготовил такое предложение законодательное, передать в общественную палату функцию государственной регистрации общественных объединений. Вот тут вы, это, или кстати, я вправе сказать, что момент, я себе противоречу, да. Потому что это, конечно, государственная функция. Безусловно.
Я скажу, что вы себе сегодня, не противоречите.
Но вот сегодня, пока государственных функций у палаты нет, ну вот эту надо передать, причем по одной причине.
Регистрация общественных объединений.
Регистрация, ну, естественно, общероссийских и международных.
Всех.
Да? Всех.
Всех.
Всех. Надо забрать эту функцию Минюста, точнее, у Росрегистрации, где по опыту, ну, массы людей, которые занимаются общественной деятельностью, и по моему личному тоже.
А не станете ли вы тогда там... такими же чиновниками, тоже взятки пойдут и так далее за регистрацию?
Ну, конечно, я тоже часто вспоминаю этот знаменитый мартвеновский, знаете, человек, который совратил Гейдельберг. Можно, все это может случиться, но тут важно, что я не один, мы не вдвоем с Александром Семеновичем. Есть масса достойных людей, которых он назвал и которых не назвал, тот же Глазычев и ряд других людей, Зелинская, вот, и все мы вместе, я думаю, друг для друга страховка.
Один из важных тезисов Александра Семеновича, то, что стало меньше свадебных генералов, желательно, чтобы их совсем там и не было, и энергия, и напористость каждого члена общественной палаты, она рано или поздно приведет к успеху, да? Что у нас на пейджер Владимир из Курской области? Банда Путина ограбила народ, ну, это понятно. Так, Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Ну, у меня вот два вопроса. Вот собирается ли ваша вот эта ума палата разбираться, так сказать, анализировать вот то, что выборы превращены, извините, в откровенный балаган. Вот. Ну, просто каждый день приходится с людьми разговаривать, ну, такие вещи рассказывают, это просто, так сказать, извините, анекдоты там.
Давайте конкретно.
Вот. Ну, конкретно, ну, вот я живу, так сказать, вот ближайший, вот у нас, так сказать, наш этот муниципальное образование, это один участок. Ну, у нас традиционно очень малая явка, потому что, так сказать, так трудно добираться туда, но явка тут была вообще какая-то бешеная совершенно, такое ощущение, что люди бросили все там и побежали голосовать. Потом у нас очень традиционно, так сказать, такое население, ну, скажем, консервативно, они очень много за коммунистов голосуют, это уже, так сказать, процент известен, стабильный, но в этом году вдруг ни с того ни с сего, так сказать, это люди, так сказать, отказались от своих коммунистических идеалов и, так сказать, бросились там голосовать за это яблоко. Но самое
Вы скажите, что вы хотите сказать-то?
Ну, я хочу сказать, вот собирается эта палата как-то анализировать вот это вот эти выборы и какие-то выводы.
Ну да, ну понятно. Вопрос понятен. Пожалуйста, Александр Семенович.
Да. Значит, в период избирательной кампании работали два сообщества неправительственных организаций, во главе которых были члены Общественной палаты. Это Российский фонд свободных выборов и Координационный совет неправительственных организаций по мониторингу выборов. Значит, возглавляет это Андрей Пржездомский и Ассоциация неправительственных организаций «Гражданский контроль». Я там сопредседатель. Значит, мы вели обширный мониторинг нарушений в ходе избирательных кампаний. Работали горячие линии в 42 регионах. Поступило порядка 50 тысяч обращений граждан, значит, о возможных выявленных нарушениях. Значит, мы делали неоднократно обобщение, выступали на пресс-конференциях, направляли запросы в ЦИК, в органы прокуратуры и так далее. Безусловно, мы выявляли и административный ресурс, и черный пиар, и подкуп избирателей, и, значит, масса других нарушений.
Будем ждать теперь реакции, да, на ваше обращение.
Сейчас должен сказать, что решением главы Центральной избирательной комиссии создана специальная рабочая группа по обобщению всех поступивших жалоб и в ЦИК, и в общественные организации. К концу месяца мы дадим итоговый документ.
Это очень важно, тем более, что предстоят еще и президентские выборы, тоже не такие простые.
Вот. И кроме того, мы планируем встречу с представителями Генеральной прокуратуры, чтобы понять, какие были меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
К тем предложениям, которые мы уже сделали в эфире, вот Владимир не написал откуда, может быть, тот же из Курской области, что о банде писал. Значит, он пишет, первым делом, что должна сделать Общественная палата, это поставить вопрос ребром перед Путиным и Думой о немедленном аннулировании так называемого закона об экстремизме, который запрещает даже косо смотреть на начальника, а если рот открыл, то ты экстремист. Это ваша задача, Общественная палата номер один, говорит Владимир.
Но я могу сказать, что этот закон неоднократно обсуждался и на пленарном заседании, и на комиссии Тишкова по вопросам толерантности. У нас есть немало претензий к этому закону, в частности, очень расширенное, абстрактное, размытое понятие экстремизма, под которое могут попадать и независимые журналисты, и оппозиционные политики.
И подпадают,
но не в таком массовом количестве, как рисуют вот критики этого закона. Должен сказать, что закон сыграл и свою позитивную роль, и, значит, способствовал активизации усилий органов прокуратуры. Вот. И я думаю, что...
Не аннулирование, а совершенствование
этого закона.
Роман Черный, видимо, да? Роман, это вы, да?
Да-да.
Раз Роман из Петербурга, значит, это Роман Черный. У вас есть одна минутка, пожалуйста, это известный правозащитник питерский.
Спасибо, Карен. Я представляю гражданскую комиссию Санкт-Петербурга, я также вхожу в Общественную палату по Северо-Западному федеральному округу. Кратко, я хотел бы сказать о все большем количестве случаев помещения в психиатрические больницы журналистов и правозащитников. Перечислю. Лариса Араб, это Мурманск, Благовещенск, это бывший редактор Амурской газеты Влад Никитенко. Сейчас очень широко освещается в прессе помещение в психиатрическую больницу Артема Басырова, активиста «Другой России» из Яшкар-Алы. Это также случай господина Новикова, который находился в Рыбинске в психбольнице, Евгения Новожилова из Краснодара. И вот у нас в Петербурге есть случай. Сергей Сотник, Олег Хаймин, правозащитник. То есть, как вы можете объяснить вот такую ситуацию, что в нашей стране, в демократической стране происходят вот такие психиатрические репрессии, которые являются, по сути, стопроцентной калькой
того, что было в СССР. Слово «демократическое», я надеюсь, вы употребили так, да?
В качестве аванса.
С легкой долей, да, иронии. Да, Александр Семенович, пожалуйста.
Ну, что я могу сказать? Безусловно, вопиющие факты и бюрократический аппарат... изощряется, придумывает всегда какие-то способы для того, чтобы обуздать неугодных журналистов, правозащитников, политиков, и масса существует и других рецептов, методов обуздания и, значит, злоупотребления действий налоговых органов и пожарной охраны. Известны факты, когда изымают серверы у правозащитных организаций, якобы нелицензионное оборудование, на самом деле пресекается просто активность неугодных правозащитных организаций. Безусловно, все это плохо, позорно, и я думаю, значит, нужно каждый случай рассматривать, принимать меры, обращать внимание, обжаловать в судах, обращать внимание прессы, и общество должно прежде всего быть очень активным, выражать свой протест для того, чтобы вот чиновники, бюрократы видели, что есть, так сказать, какое-то недовольство, не все проходит с рук.
Осталось 2 минуты до конца передачи, мы ее плавно завершаем. Петр Шевич, пожалуйста. Да.
Ну, мне кажется, что есть опасность в такой вот безусловной позиции. Вопрос психического здоровья, вопрос медицинский. Если мы с вами не доверяем выводам каких-то местных психиатров, прекрасно, давайте проводить экспертизы на уровне московских авторитетных институтов, не доверяем им, давайте международных экспертов в области психиатрии приглашать.
Давайте тему психиатрии оставим.
Да, но я не готов признать априори любого, кто называет себя правозащитником и совершает подобные действия, независимо от всего прочего, признать человеком психически здоровым. Но, что мне хотелось сказать по предыдущему обсуждению, что крайне важно. Чем никто не занимается? Еще в Первой Думе предлагал, но поддержан не был. Должен механизм отслеживания того, как работают законы. Этого нет. Общественная палата могла бы наладить такой механизм. Это относится и к закону об экстремизме, где масса, безусловно, недостатков. Но надо посмотреть, как он работает вот этот год, там, два, да. И это касается всех законов. У нас есть статьи Уголовного кодекса, абсолютно не работающие.
Просто изучить, еще проверить, мониторинг провести.
Как всего работает все законодательство? Это огромная работа, но кто-то ее должен делать.
Илья Михайлович.
Ну, в завершении уже тема подходит к концу наша. В завершении могу все-таки пожелать удачи этому органу, частно-публичному органу, общественной палате. Дай бог ему развиваться. Что касается граждан, я должен сказать о том и, в общем-то, попросить их о том, чтобы они не писали эти письма чиновникам, которые их не читают. А если даже читают, то знают все ваши проблемы. Делали? Нужно идти историной, проторенной дорогой. Ничего мы не придумаем. Граждане должны объединяться в ассоциации и отстаивать свои права, а не писать глупые письма.
Общественная палата... Нет, я считаю, что мы должны писать, это выход.
Это советский еще подход.
Эмоциональный. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан России, общественных объединений, органов государственной власти, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации. Надеюсь, что это положение законом об общественной палате будет реализовываться все лучше и лучше. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие член Общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, член Общественной палаты, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ и кандидат юридических наук Илья Рассолов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. МИД России требует закрытия региональных отделений Британского совета. Дело Фаланстера. Директора магазина интеллектуальной книги обвиняют в распространении порнографии. Андрей Кончаловский вспоминает голливудские годы. Истории любви. Сандра Боттичелли и Симонетта Веспуччи. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745.